Вы слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Со звуком все в порядке.
Отлично.
Да, Мария, здрасте.
Добрый вечер.
У нас такая программа не то, чтобы она необычная, она в необычное время такая. Обычное, но время необычное. Обычно это последний вторник каждого месяца. Но так как я был на гастролях, откуда, кстати, и сейчас тоже вернулся.
Вы просто скажите, что вы живете по омскому времени, и вам необычно, что по московскому программа выходит в пять.
Я был сейчас в Новосибирске, Омске, Тюмени и Красноярске. В общем, в Сибири был. Видел две великие реки, Иртыш и Енисей, впечатляет. Ну вот, и успел прямо с аэродрома на радио. Поэтому мы решили, что так как не было самой любимой программы наших слушателей «Ответы на вопросы», когда люди себя ничем фактически не связывают, никакими обязательствами, говорить только в тему, они могут спрашивать, так говорится, то, о чем вы хотели узнать, но боялись спросить, то мы решили, наоборот, вот первую программу февраля посвятить как раз ответу на ваши вопросы. А, дорогой, у меня две полоски. Ты что, беременная? Нет, я бурундучок. Это я отвечаю на вопрос: здравствуйте, а как психологически лучше сообщить начальнику, что скоро иду в декретный отпуск? Он будет не рад. Как лучше подобрать слова именно для мужчины? Екатерина спрашивает, я Екатерине уже ответил.
Я телефон. Теперь, Михаил, буду думать, что лучше, быть бурундучком или все-таки быть беременной, да. Добрый вечер.
Подожди, а телефончик-то сказать-то? Ну, вот. Нас еще не назвали, уже звонит. Ну, давайте для приличия, Мария.
Ну, давайте, давайте.
Плюс 7-495. Давайте ваши слова следующие.
7-9-7-6-3-3-3. По этому
номеру. Не угадали.
Да вы что?
Там 903 в начале было.
Я же думала, вы скажете, это часть работы.
А, хорошо. Мне хотя за это не платят, что я телефоном называю, я скажу. Плюс 7-4-9-5-730-101. А то, что вы сказали, это плюс 7-903-7-9-7-6-3-3-3. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло. Здравствуйте.
Да что же это такое?
Алло.
Здравствуйте,
вы
здравствуйте.
В эфире.
Алло, здравствуйте, вы меня слышите?
Да.
Ничего себе, просто даже никакого сигнальчика не было, что я в эфире. Добрый вечер, Михаил. В общем, мне 32 года, у меня есть старшая сестра, у нас разница 5 лет. Меня зовут Юля.
Да, Юля.
У меня такой вопрос. Дело в том, что у нас очень сложные отношения. Она истеричка. В общем, она такой... ярко выраженный тип жертвы. В общем, я ее очень люблю, но она постоянно мне звонит, она все жалуется. Это невыносимо уже слушать. И причем даже если она когда просит советы, я ей даю какие-то советы вполне адекватные. Просто у нас разные ситуации. Если у меня что-то возникает на работе, там какое-то недопонимание или вообще в общении с людьми, я стараюсь разобраться, почему так происходит, и ищу ответы на эти вопросы. И начинаю с себя. Но когда я ей что-то советую, она очень начинает агрессивно на это все реагировать, и в итоге я всегда оказываюсь виновата во всем.
А в чем ваш вопрос, Юля?
Мой вопрос в том, как мне реагировать на это. Просто я ее очень люблю и хочу ей помочь. Но я
во-первых, ее надо оставить в покое. Если человек не просит, его трогать не надо. Это первое. То есть, говоря по-русски, если я сейчас не буду тут устраивать сеанс психоанализа, но когда человек... настойчиво пытается перевести старушку через дорогу, она вообще не собиралась переходить, то ему самому что-то надо. Поэтому давайте договоримся об очень простой схеме. Сестра спрашивает, вы помогаете. Сестра не просит, вы не помогаете. У вас получится? Юля?
Да, у меня получится, но я так переживаю за нее, что...
А кто из вас хочет спросить тогда более истеричный, вы или она все-таки? Вы можете про себя переживать тогда? Как бы не вслух.
Мне кажется, что я...
Вот и я об этом. И второе. Вам не нравится, что она вас грузит проблемами и ни о чем
да.
другом? Дорогая, как сестру-то зовут?
Аня.
Дорогая Аня, я тебя очень люблю, но я не смогу с тобой больше разговаривать о том, что тебе всеми плохо. Если тебе плохо, эти проблемы решаются. Там смена работы, развод с мужем, поход к психиатру. Ну, много вариантов, да? Поэтому, пожалуйста, ты эту проблему решай, если нужна помощь, я тебе помогу, грузить мне не надо. Давай ты мне звонишь чем-то позитивным. Никто не умер, ничего не взорвалось, ни цунами, ни наводнение, все живы-здоровы. И если это вы будете делать в течение там какого-то времени, на обычно максимум 2 месяца, настойчиво, сестру будет не узнать. Во всяком случае, с вами она будет просто лапочкой. Юля, не благодарить, это наша работа. Вот написано, Мария, прямо к вам какое-то обращение даже. Михаил, уберите низы у себя на микрофоне. А что, меня прям плохо слышно?
Нет, вас слышно.
Или
хорошо.
Это Бетховен нам пишет.
Вы хотите перейти?
Страшно гудит, речь не разобрать. Так у меня с детства речь не разобрать, но я поэтому и пошел на радио.
Хотите перейти в контральто?
Не получится, я пробовал.
Ну, у вас классическая настройка сегодня.
А вы знаете, я сейчас не пошутил. Мой брат родной, старший, как у Юли, у меня тоже есть старший брат, вообще не истерит, вообще молчаливый. Он учился в знаменитой самой блатной школе Советского Союза, номер 5. Почему она самая блатная? Там все учились. Дочь Брежнева Галя, дочка маршала Жукова Маша, ну и там вот куча народа, дети Политбюро. А его взяли, потому что мы жили во дворе школы, а когда мы переехали через дорогу, меня уже не взяли. И не знали, как отказать. Мама говорит, ну у нее же брат старше учится. И вдруг учительница или директор тогда школы сказала, вы знаете, у нее такая нечленораздельная речь, какой английский, женщина, вы о чем? Я по-русски вообще не понимаю, что он хочет сказать. Сказали маме, и в школу меня не приняли. А школа была еще интересна тем, сейчас таких школ вообще нет в России, что у них с первого класса был английский как предмет, и кроме этого у них была география, история, литература, физика, еще какой-то предмет, 6 предметов на английском до 10 класса. То есть, когда брат закончил школу, он одновременно получил диплом переводчика. У него английский, как русский, короче говоря. И это было еще в брежневские времена. Сейчас так уже не учат. Вообще такой школы даже нету. Ну что, поехали дальше?
Это была жизнеутверждающая история. Никогда не сдавайся.
Да.
Добрый вечер. 730-101.
Олег. Сдавайся, не сдавайся. Я так и не выучил языка.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Ирина. Здравствуйте, Мария, Михаил Александрович. Забыла поприветствовать.
Спасибо.
Михаил Александрович, у меня такой вопрос. У меня 2 года назад у супруга диагностировали, значит, опухоль головного мозга. К счастью, она оказалась не злокачественной, мы провели операцию, и на сегодняшний день супруг находится, ну, как бы на такой серьезной достаточно терапии. Параллельно с этим возникли огромные проблемы в бизнесе. Ну и, скажем так, он находится в абсолютно упадническом состоянии. Самое главное, что он пришел к выводу, что, значит, осталось ему там недолго и прочее, и он абсолютно от всех отстранился. Он снял квартиру отдельно, живет постоянно там. На все мои, значит, попытки за ним, о нем, скажем так, ухаживать, заботиться и прочее, да, он говорит о том, что мне нужно строить жизнь самой, он никому не нужен инвалид. И, значит, его не нужно трогать, он хочет дожить там остаток своей жизни так, как хочет он. Ну, в общем-то, он сейчас занимается только разрешением своих проблем в бизнесе, скажем так. Хотя я параллельно в этом тоже участвую, но, тем не менее, ближе, чем вот к обсуждению этих рабочих каких-то моментов, да, и вот косвенно про здоровье, он меня не подпускает. И вопрос в том, что это влияние вот этих медикаментозных препаратов, потому что там очень сильная противосудорожная терапия, кепра, обезболивание постоянно, уколы по 2-3 укола в день он делает, реланиум и прочие какие-то вещи. Поэтому, ну, мне просто очень непросто. Я, естественно, иногда срываюсь, но ему не показываю никоим образом. Но проблематично очень. У нас еще разница в возрасте 10 лет, поэтому...
Вы старше.
Не могу понять, как правильно. Нет, я младше.
Пошутил. Так а что, кроме того, что влияет ли реланиум на состояние, какой еще вопрос? Я же не врач, чтобы на такие вопросы отвечать.
Вопрос следующий. Мне стоит действительно отойти и не вмешиваться в его эту жизнь, потому что у меня возникает чувство вины, что я...
Вы знаете, у вашего мужа или из-за стресса, который он не перенес, или из-за препаратов, развилась депрессия. Он полностью демонстрирует просто в клинической форме депрессию. Отсутствие интереса к жизни, астении и так далее. Поэтому проблема эта, как я предполагаю, решается медикаментозно. Но для этого надо, чтобы он пошел к психиатру. Для этого надо, чтобы он обратно захотел жить и так далее. Вы ему здесь помочь не можете, потому что, ну, вы, так сказать, как бы и так проявляете активность, он ее не принимает, да?
Да.
Вот, поэтому вы, может быть, объясните ему, что то, что он думает, что он уже помер, то дело не в том, что он живой и, может, еще долго проживет, но плохо. И не из-за того, что его лечат, а из-за того, что у него состояние депрессии. То есть многие люди, они говорят о жизни, ну, как можно там, знаете, на днях рождения желает там до 100. У евреев почему-то принято до 120. Но дело же не в том, сколько человек проживет. Дело в том, как он проживет. Вы согласны?
Да, конечно.
Может, вам удастся до мужа донести эту несложную мысль, что какая разница, когда он помрет, когда он сейчас живет так, как будто он уже помер. И что эта депрессия, она лечится, ему надо, если он хочет, неважно, сколько ему осталось прожить нормально, то надо этим заняться. Но один раз вы ему скажите, давить на него не надо, дальше он решит, что ему с этим делать. Может быть, это пройдет, может быть, это такой, как сказать, посттравматический синдром, понимаете? То есть он получил психотравму и не может никак из нее выйти, а со временем выйдет. Не знаю. Но сказать вы ему об этом можете.
Спасибо огромное.
Пожалуйста. Михаил спрашивает меня непонятно кто. Что означает быть интересным самому себе на практике? Если мне интересно книгу читать, будучи одному о себе интересен, и так вот, не, как говорится, не вам спасибо, не тебе здрасте. Но подписывайтесь, друзья мои.
Вопрос один из WhatsApp'а. Тоже без подписи, но тем не менее.
То есть этому мы не будем отвечать, Марис, судя по тому, что вы так
подождите.
Бодро. Ну хорошо, давайте.
В WhatsApp очень просто, можно посмотреть. Юля Пушистик, подписано вот так вот.
А, Пушистик Юля.
Непростая...
Как я сразу по почерку не узнал.
Рассталась с мужчиной, потому что мне казалось, что он не очень уважительно ко мне относится. Но я постоянно о нем думаю. При этом знаю, что он не изменится. Как мне перестать о нем думать?
Для этого надо стать мазохисткой. Пойти какие-нибудь курсы, тренинги, например, как быть жертвой. Я бы такие курсы назвал «Плюнь в глаза, все божья роса». И любовь вернется сразу.
Но здесь вопрос, как перестать, очевидно, и думать, и быть жертвой.
Ну вот, нет, Юля сделала правильный шаг. У Ленина была такая работа, она называлась «Шаг вперед, два шага назад». А вы-то по молодости не проходили, а мне пришлось. Так вот, Юля проявила как раз свою девичью гордость, свое самоуважение. Ей нифига не показалось. Если человек считает, что с ним неуважительно общается, это он имеет полное право не креститься и не говорить, что мне привиделось, а уважать свои собственные ощущения, мысли, эмоции. Дальше что произошло? Не такая Юля оказалась пушистик и героиня. Она тоже пытается слиться, говорит, ой, что-то я как-то зря, может быть, погорячилась. Но тогда Юля должна спросить себя, в каком смысле погорячилась? Не хватает неуважения к себе, Юля? Вы с какой целью парня-то вернуть хотите? Давно никто вас не опускал, что ли? Вы мне объясните, в чем логика?
Ну, подождите, наверное, было что-то хорошее.
Все невротики так и говорят. Вот самый мой яркий пример, который я везде рассказываю, и на лекциях, и по радио, и по телевидению. Это прекрасная женщина. Уже, наверное, лет 20 прошло, как она была у меня. У нее был перелом основания черепа. И у нее в середине черепа стояла титановая пластина. Я спрашиваю, женщина, вы видели вывеску прокуратуры при входе? Она говорит, нет. Ну, подождите, говорит женщина, Михаил, ну что вы так сразу-то? Давайте я вам объясню. Я говорю, я весь один, большое ухо. Ну, вы что так говорите про него? Когда трезв, он золотой мужик, я вам хочу сказать. Он в магазин пойдет, сдачу всю принесет. И вот так вот скажешь, теперь ведро вынеси, он вынесет. Он даже с детьми погуляет. Он прекрасный человек, когда трезвый. Говорю, женщина, наверное, мы с вами оба ошиблись. Я с вами, а вы с кабинетом. Потому что я не знаю даже, как вам объяснить, что если человек наносит другому, это называется на языке Уголовного кодекса, тяжкие телесные повреждения, это вообще до 15 лет тюрьмы, а не работа с психологом, типа, могу ли я все-таки жить с ним дальше. Муж чистое животное, агрессивное, и он молотком разбил жене череп. И она не интересуется, что с мужем дальше делать, в смысле, куда его, на какую зону отправляем, где закрывать будем. Она спрашивает, а можно ли как-то дальше-то жить счастливо с этим человеком. Поэтому вот таким людям, которые... В чем ее трагедия, этой женщины? Оказалось, что у нее и до этого ей руку ломали другие уже люди, мужчины. У нее папа алкоголик был, он гонял всю семью, он избивал ее мать. Она с этим родилась и выросла. Она не считает проблемным то, что ей разбили молотком череп. Вот что. И объяснить таким людям, Про другую жизнь практически бывает невозможно.
Но Юля-то считает, похоже, проблемным неуважением
Юля, мужчины. Это у нее бессознательно. Она же головой все правильно делает и понимает. Но ее все время тянет. Как это было? Ширится неумолимо, рвало на родину, да. Вот. Ее всем туда тянет, на место преступления. И, Юля, вы должны понять, что проблема не в том, что вы любите кого-то, вы же так это трактуете, да? Что он хоть и не уважал меня, но я его люблю. А вопрос самолюбия, с одной стороны, и с другой стороны, страх, может быть, одиночества. Потому что вы думаете, вот он меня там любил, несмотря на то, а где я еще такого второго найду и так далее. Но если мы с Юлей Пушистиком, как она... Я думал, что это вот этого нашли, что это Пушистик зовут. Да, дорогой безымянный друг, если вы можете читать книгу один, поехали дальше. Вы можете ходить в кино один. Вы можете сидеть в ресторане один. Вы можете поехать в путешествие один. Вы можете проводить выходные один, то вы себе интересны. Но беда людей в том, что 90% тех, кто нас сейчас слушает, ничего из этого списка почти не могут. Максимум они могут книжку почитать, о чем вы спрашиваете. А поехать отдыхать, пойти в ресторан или в кино – нет. И они, к сожалению, себе не интересны. И это и есть одиночество, а не отсутствие людей вокруг, как думает большинство. Поехали дальше.
Добрый вечер. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Михаил Александрович, меня Светлана зовут. Вопрос такого свойства. Неожиданно обнаружила, что у нас на площадке живет женщина в возрасте с явными признаками деменции. И вот мне уже приходилось с ней несколько раз контактировать. Я вижу, что человек совершенно потерянный, и родственников у нее нет. Она обращалась ко мне там по телефону позвонить и все такое прочее. И вот я сейчас в раздрае. С одной стороны, жалко женщину.
На площадке в квартире или на лестничной клетке?
Не поняла вопрос.
Она живет в квартире или на лестничной клетке?
Ну, соседка по лестничной клетке.
То есть у нее есть дом, жилье свое, но у нее
жилье
деменция,
свое,
да?
Есть, но у нее нет родственников.
Так.
И поскольку я только-только похоронила маму с такой же болезнью и очень хорошо знаю, что это такое... И сама сейчас только что пережила онкологию. Как бы чувствую нехватку сил на то, чтобы ввязываться полностью в судьбу этой женщины и помогать ей. И в то же время пройти мимо, оставить ее один на с этой болезнью, о которой она, возможно, даже не подозревает, тоже не могу. И вот что мне делать, хотела с вами посоветоваться.
Ну, если вы знакомы с моим творчеством, то делать надо только то, что хочется. Вот вы себе это спросите, что вы хотите делать. У вас есть ответ на этот вопрос?
И помочь хочется, и сил нету.
Если помочь хочется, помогайте столько, сколько сил будет. Это первое. Второе. Помочь в каком смысле? Что вы имеете в виду под помощью?
Даже не знаю, потому что это такая болезнь, где человек себе не отдает отчет ничего.
Я все понимаю. Ничего но вы помнить, понимаете, да. Что ее может, например, ожидать, если ее в какой-нибудь дом престарелых с деменцией упекут? Вопрос неоднозначный. Поэтому взвесьте да. свои возможности... И, исходя из возможностей и желаний, принимайте решение. Уберите логику. Это очень сложная история. Я сейчас постараюсь объяснить нашим слушателям вот такая жизненная ситуация. Вот вы прекрасный человек, который хочет помочь, но так как вы только и мама похоронили, у вас онкологии, сил на это нету. Если вы что-либо не делаете, вас тут же накрывает чувство вины, что я бы могла помочь, я не помогаю, как я теперь буду жить с этим. Если вы делаете, вы спрашиваете, зачем я ввязался, у меня нет сил, я только что пережила онкологию, у меня нет никакой возможности и так дальше. Вот это все невротические мысли, понимаете меня, да? Которые человек себе сам нагружает. Поэтому гораздо проще жить по моим правилам. Хотите – делайте, не хотите – не делайте, точка. Вы никому ничего не должны, это не преступление, если вы откажетесь делать. Это не подвиг, если вы будете делать. Это вопрос, вы должны делать то, что вы хотите. Если вы хотите, соизмеряете свои физические и моральные силы, пожалуйста. Если даже на этом этапе силы покинут, и вам будет тяжело, значит, вы закончите. Если вы решите, что вы не будете делать, значит, вы не будете делать. Главное, не страдайте, потому что такая немножко интеллигентская получается структура, как бы вот женщина, у нее деменция, я не знаю, что этим делать, и я как бы из-за этого переживаю. Но переживать надо, я не знаю, из-за чего. А женщине вы можете принять решение, будете ей помогать или нет. Да, Мария, вы тоже подумали о старости? Это не скоро будет.
Я постоянно о ней думаю, тем не менее, коротенький вопрос от Инны. Подскажите, пожалуйста, почему я хочу одобрения, уважения и замечания моих достижений и похвалы от мамы моего парня? С парнем живу 5 лет, до свадьбы еще не дошло. Из-за того, что она меня недолюбливает, у меня просто ненависть к ней. Это что у меня, заниженная самооценка? Тем не менее, я хочу, да, чтобы она меня хвалила.
Я хочу обратить внимание, что в вопросе есть ответ. Ну, потому что она ее ненавидит. Парень по этой причине не женится, и девушка хочет на 5 лет. Некоторые же на пенсии за этот срок уходят, а не то, что не женятся. Ну вот, и девушка хочет одобрения, как бы, чтобы мама парня приняла, а парень, соответственно, принял бы правильные решения. Я думаю, там вот такой механизм. И самооценка, да, Мария, ниже плинтуса.
Вернемся через несколько минут.
Последний человек, о котором можно подумать, это свекровь, чтобы она тебя одобряла.
Вы слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Ну вот, друзья мои, если вдруг кто проснулся нечаянно, думает, а что у нас сегодня? Разве последний день этого января? Говорит, нет, у нас первый вторник февраля. Мы просто, так как в январе не было возможности, перенесли ответы на вопросы на сегодня. Задавайте вопросы. Как говорит Слепаков, получайте ответы. Он так говорил. Сын, задавай глупые вопросы, получай умные ответы. Гениально. Вы задаете умные вопросы, в отличие от КВНского персонажа. +7 495 730 101 или смс на номер +7 903 797 6333.
Добрый вечер.
Здрасте.
Алло, здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Обзавелся женщинами в большом количестве, включая свою маму, бывшую жену. И...
Обзавелся в каком смысле? Мама вам при рождении сразу же дали.
Ну, да. Я имею в виду, что обзавелся, когда вступил в брак, у меня появилась дочь взрослая.
Так.
На тот момент ей было 5 лет, мы прожили с женой 10 лет, у меня родился сын. Так случилось, что мы разошлись, наверное, по обоюдному согласию. И, в принципе, сейчас у меня есть новые отношения у супруги, соответственно, больше есть новые отношения. Вопрос след. Такая позиция, что моя новая девушка, естественно, ревнует к сыну.
То есть вы считаете это естественным, да?
Ну нет, я это не считаю, наверное.
Ну вы так сказали, естественно, ревнует к сыну. А сыну 26 лет уже?
Нет, сыну не 26,
сыну сколько?
3 года.
3 года. А она уже ревнует.
Ну да, она переживает, потому что у нее самой детей нет на данный момент.
Угу.
И как бы я не готов на самом деле сейчас опять окунаться в отношения именно семейные, да, то есть узы, совместные проживания. Вот. Но я понимаю, что, как говорит моя девушка, у нее биологические часы тикают. Вот.
Ей уже 42.
Ну, не 42.
А сколько ей?
За 30.
Ну, вы... А вопрос ваш в чем?
Вопрос в том, что как правильно расставить приоритеты. И, просто понимаете, вторая сторона в том, что моя бывшая супруга тоже продолжает требует от меня какие-то действия по отношению к ней лично, да, то есть как к женщине, как к матери моего ребенка.
У нее же другой парень появился.
Да, соответственно, да. И поэтому
не помогло, да?
Да, у меня какой-то разрыв шаблона в этом плане. И, к сожалению, то есть, а почему я стал женщинами, и мама тоже играет не последнюю роль, потому что она считает меня немножко безрассудным, что ли, в этом плане.
Ну, давайте начнем с простых хотя бы вопросов. Ваша позиция понятна. Вы не хотите опять начинать такие отношения.
Нет, я готов, но не сейчас. То есть,
нет, давайте проще. Вот все-таки вы первый раз вообще эту программу слушаете?
Нет, программу я слушаю вообще.
Вы должны были уже понять. У меня нет так в лексиконе, готов или не готов. Мы с вами не в армии. Вы хотите или не хотите? Вы говорите, я не хочу. Я не хочу совместных обедов, совместного проживания, рождения детей и так далее. На сегодня не хочу, я правильно понял? А ваша да. девушка говорит, что у нее тикают часы.
Да, да.
Она чувствует себя этой бомбой замедленного действия. Вы да. говорите, дорогая, вот так, вот это моя позиция на сегодня. Не хочу тебя водить за нос, вешать лапшу на уши, обнадеживать. Когда я изменюсь, не знаю. Изменюсь я вообще не знаю. Поэтому принимай решение сама. Теперь, в чем здесь разница между вот таким подходом и другим подходом? Например, жениться быстро, завести детей и так далее. Разница в том, что когда человек не невротик, он всегда выберет себя. А когда ему не хватало в детстве родителей, я думаю, это не ваш случай, потому что мама и сейчас вас прессует, то он выберет отношения. Это, кстати, и вашей девушки касается. И вот вы должны, ну, как сказать, объяснить, что у вас в голове и в душе, а девушка должна принять решение, какое она хочет. Вот и все.
Понимаете? А как быть, да, ну, с этим здесь более-менее понятно. А как быть тогда с отношениями?
На самом интересном месте.
Ай-яй-яй.
Я знаю, что человек хотел спросить, я ему отвечу. Он хотел спросить, а как быть с женой бывшей? Но, как сказала одна из героинь, вас много, я одна. Поэтому вы можете сказать, что жене, слушай, то, что ты хочешь, это твои проблемы. Я могу тебе дать то, что хочу я. Больше, чем я тебе даю, я дать тебе не хочу. Даже не то, что не могу, просто нет такого желания. Поэтому прими как есть. Мне 31 год, хочу бизнес, гармонию в душе, крепкие отношения с друзьями, чтобы мир вращался вокруг меня. Это кризис среднего возраста, и как его избежать, спрашивает Сергей. А, не обязательно. Это дисгармония в душе и такая неустроенность психологическая. Поэтому вы, собственно, об этом обо всем пишете. Теперь, как избежать кризиса, это очень долгий разговор, это целая программа, и то будет одно и мало. Поэтому я вам по-другому отвечу. Вы хотите бизнес, делайте бизнес. Вы хотите гармонии в душе. Если нет никаких обстоятельств, которые у вас создают дисгармонию, живите так, как вам гармонично, и она у вас будет. Если вы умеете дружить, и вы уважаете, любите своих друзей, и сами хороший друг, вас ожидают крепкие отношения с друзьями. А вот насчет мира вращался вокруг меня, то, что вы пишете, это такая детская болезнь, которая бывает у детей при рождении, потому что, когда ребенок рождается, он думает, что мир вокруг него вращается до тех пор, пока мать железной рукой не кладет его обратно в свою кровать, не берет на руки, а кормит его по расписанию. И тут ребенок начинает понимать, что нифига никто вокруг него не вращается. Вот. Но многие застревают на этом этапе развития, не приняв из-за невротических родителей, не приняв эту историю, и они всю жизнь хотят, чтобы мир вращался вокруг нас. Вот я борюсь с тем, что у меня в голове есть реальные персонажи, которые хочет сказать, вот это, например, и вот это вот так делает, и так живет. Он думает, это так некрасиво, так пошло брать живых людей и говорить про них, что они вот эти есть. Поэтому просто скажем, в общем, таких людей много, которые хотят, чтобы жизнь вокруг них, мир вокруг вращался. Выглядит не очень приятно.
730-101. Добрый вечер.
Вы... Алло?
Да, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Я бы хотела узнать, посмотрев несколько ваших передач, послушав радио, я поняла, что в детстве получила не то чтобы одну, а много психотравм различных, которые вот сейчас, по прошествии нескольких десятков лет, по причине смерти мамы, обострились.
То есть последствия уже есть, да, я так понимаю?
Ну, в принципе, да, это и повышенная тревожность, особенно за детей, потому что, ну, как бы я в детстве и в больнице там в 3 года одна там лежала, отец алкоголик, домашнее насилие, растление, в общем, полный набор. А вопрос в том, что можно с этим как-то справиться, может быть?
Конечно, нужно даже.
Какие-то приемы, то есть...
Прием у психолога.
Самооценка. Только у психолога.
Но вы же сами же не справляетесь. Вы же потому и звоните, что у вас у самой этого не получается, правильно?
не получается, да.
Помните, как сказал поэт, кто трусы ребятам шьет? Ну, конечно, не пилот. Есть разные специальности. Эти разные люди. Один трусы шьет, другой психологом работает, а третий, не дай бог, психиатром. Они все нужны. Поэтому я считаю, что это вопрос такой культуры психологической. Она у нас, ну, как бы двигается вперед, но не сильно развита. Когда у человека есть проблемы, они носят такой системно-хронический характер, он понимает, что у него не получается из них выйти, он идет специалистом. Вот это нормальный, здоровый подход.
Кстати, про психиатров. Ольга пишет: моему сыну 17 лет, и у него психиатрическое расстройство, психопатия. А психиатр назначил антидепрессанты, но сын считает, что он полностью здоров и не лечится. Сын агрессивен, стоит на учете в полиции за мелкие кражи. А в школе не чувствует берегов, всем хамит, при этом хорошо учится по многим предметам, но учеба дается ему легко, и он вообще не напрягается. В детстве был диагноз СДВГ, гипоксия, внутричерепное давление. Как убедить сына начать лечение психопатии, если он считает психиатров шарлатанами?
Ну, у кого ж психолог может быть считать шарлатанами, а психиатры-то при чем? Они же врачи с медицинским образованием. А сколько лет малышу?
17.
Никак. Видимо, разъехаться 18, отделиться и жить своей жизнью. Большой уже мальчик, хочет лечиться, не хочет лечиться. Я предполагаю, что у него не только психопатия, а что они еще, может быть, и социопатия, что гораздо хуже. Зато с психопатией не берут в армию, статья 7Б. Знаете, кто такие психопаты? Это боец, в отличие от сына нашей героини, очень скромный боец. Вообще его не слышно и не видно. Но когда над ним начинает издеваться, то ему вертолеты ночью делают. Знаете, что это такое? Ну, кладут бумажки между пальцев и поджигают, пока боец спит. Ну, и вообще всячески унижают его, бьют. То однажды ночью человек с диагнозом 7Б, психопатический склад личности, берет автомат и убивает нахрен всю роту. Ну так, для профилактики. Поэтому таких обычно в армию не берут вообще никогда, без всякой перекомиссовки. Но парню 17 лет, как тут его не заставишь же никак. Может быть, сам с возрастом он поймет и будет лечиться. Все, что я могу сказать.
Добрый вечер, 730-101. Вы в прямом эфире, алло, говорите.
Алло, это вы со мной говорите?
С вами.
Да. Ой, как неожиданно. Здравствуйте, добрый день, меня зовут Светлана, и мне 38 лет. Значит, у меня такая проблема, что меня с Казахстана привезли в Германию, когда мне было 13 лет, и я вообще очень...
Из Германии в Казахстан или из Казахстана в Германию?
Из Казахстана в Германию. Сейчас так. Я живу в Швейцарии.
Так.
Я никогда не могла интегрироваться, и немецкий не принимала язык. Вот. Сейчас уже 25 лет прошло, но я уже как-то привыкла и не привыкла. Ну вот. Потом я познакомилась, значит, я очень много терпела в своей жизни, и я когда-то заболела, да, заболела тумором, и после этого я сказала, хорошо, я больше терпеть не буду.
Чем вы заболели?
Тумор.
Кто это?
Тумор. Это опухоль, да?
Я понятия не имею.
Опухоль.
Опухоль где?
Да, на ноге. И с того момента мне стало очень много всего, ну, неинтересно. Как бы я сказала себе, ну, хорошо, меня ничего не интересует, все равно. Но как-то вселилась какая-то апатия. Я потом познакомилась с одним мужчиной, который начал очень сильно за мной ухаживать. И обещал мне всего, и все было замечательно. Но он умер год назад, очень спонтанно. Потом умер мой отец через полгода. И вот у меня какая-то грусть и траур, и я не могу это переработать.
А что у вас опухоли на сегодняшний день?
Ой, у меня до сих пор каждый день переживания из-за этого.
Нет, переживания из-за опухоли.
Меня прооперировали, и все хорошо стало.
А вы слышали, звонок был от женщины, у которой у мужа была доброкачественная опухоль в голове, и он тоже впал в депрессию и тоже ничего не хочет. Слышали этот разговор, нет?
Да, слышала.
Похоже, правда, на вашу историю?
Похоже, да.
Значит,
какая-то апатия появляется.
Да, это апатия, да, это депрессия. Депрессия. Вам надо, да, притом очень запущенные, потому что, видимо, с детства вы подвергались какому-то стрессу, все это в себе, видимо, переживали, сейчас это выросло, ну, так сказать, вылилось в апатию. Потому что человек реагирует, потом перестает реагировать. Поэтому я вам советую пойти к психиатру и поговорить, есть ли у вас клиническая форма депрессии, которая лечится медикаментозно. Это сделать необходимо. Я вообще хочу сказать людям, так как, видите, второй звонок на похожую тему, что когда стресс продолжается годами, то это часто выливается в полную астению. Сказать я хочу про знаменитый эксперимент, такой негуманный. Он был в США, по-моему, в 70-е годы 20 века, когда собачку посадили в клетку, клетку закрыли, а собаку стали бить током. И собака, естественно, стала метаться по клетке с целью вырваться и вообще уйти от разряда тока. Но ей это не удавалось. И через какое-то время она вообще перестала реагировать на ток. То есть ее током били, она лежала и даже ухом не вела. Потом клетку открыли, током опять ударили, и собака даже не встала. То есть она глазами видела, что дверь открыта, но никуда не пошла. Потом это назвали синдромом выученной беспомощности. Потом выяснили, что если детей чморить, то после 8 лет они мало сами что хотят. Вот они в этой астении и в апатии всю жизнь могут прожить, когда ничего не хочется и ничего не радует и так далее. Но мы для этого и делаем такие программы по психологии, чтобы вы начали понимать, что с вами не так, и все-таки обращались к специалистам. Это просвещение, я бы сказал. Через пару минут вернемся к разговору.
Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM. Silver.ru.
Вы слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Но мы продолжаем отвечать на вопросы. Вот я Мари дам слово, но я хочу сначала вот свой вопросик прочесть. И то, что будет потом Мари, они очень созвучны. Добрый вечер. Если человек, будучи пьяным, начинает говорить ерунду, буянит и быкует, это значит, что внутри у него агрессия, обида и т.д. Михаил, вы согласны? Согласны, что для того, чтобы узнать человека, нужно его напоить? Вот с последним утверждением я не согласен. Пьяный мужчина – легкая добыча. А вот то, что касается... С первым абсолютно согласен. В пьянстве нет ничего, кроме того, что у человека просто планка падает. То есть все, что... Это не какие-то изменения, типа он такой добряк, а как выпьет, то прямо агрессивный. Нифига. Он агрессивный, держащий себя в руках человек. То есть то, что он ерунду говорит, это у всех. Я тоже, когда пьяный, тупеть начинаю прямо на глазах. Я это еще в детстве понял, когда начал пить. Так вот. А то, что человек быкует, буянит, и агрессия у него, обида, это все, что в нем и так есть, и просто наружу выходит под алкоголем.
Инга, 29 лет, рассталась с молодым человеком, потому что он поднял на меня руку. Но потом просил прощения, всячески пытался наладить отношения. Я вернулась, но так получилось, что за это время он уже нашел другую девушку. Мне это не понравилось. Он сказал, что общение прекратил, но она продолжала ему звонить. На этой почве мы поругались, он снова поднял руку. Сейчас опять говорит, что так больше не будет и готов сделать что угодно, лишь бы я вернулась. Я самая лучшая в его жизни. В первый раз он поднял руку, кстати, тоже из-за ревности моей к его подругам. Стоит ли поверить и попробовать еще раз? Мне 29, ему 25.
Мне 29, ему 25. Ну, вам стоит пойти к психологу и разобрать ваши вот эти мазохистические проблемы. К сожалению, там целый букет. Речь идет о том, что наша девушка, она не просто живет в этой, как говорят, парадигме с побоями, она еще и провоцирует их. То есть она находит себе парня агрессивного, который ее бьет. И если он ее не бьет, тогда она сама рассказывает историю о том, что сейчас ты мне точно ударишь, потому что я сейчас устрою тебе скандал по поводу твоей бабы, которая тебе названивает и так далее. И здесь такая пара нашла друг друга, такой чистый садо-мазо. И, к сожалению, проблемы просто так не решишь механически, потому что можете другого парня найти, который тоже будет бить. Это психологические проблемы, которые связаны и с высоким уровнем тревожности, и с мазохистическими наклонностями. Почему я говорю о тревожности? Потому что вот когда скандалы, истерики, разборки, вот это все происходит, а потом еще человек по голове получает, он, как ни странно, от этого успокаивается. Головой он понимает, что это бред, и уходит. А психологически спрашивает, а может быть, что, еще раз попробуем? Ну, так дальше эта девушка опять позвонит, вы опять откроете рот. И что дальше-то? Опять по голове получать? Вот помните, я вам рассказывал историю про женщину, у которой был перелом основания черепа и титановой пластины. Вроде рассказал историю, прошло полчаса. Вот получаем такие вопросы. У нас еще что-то похожее?
Вопрос от мамы из другой области. Моей дочке 11 лет, в школе у нее есть подруга, которая достаточно грубо и нагло с ней разговаривает. Дочь этого еще не понимает, считает девочку лучшей подругой. Я дочери постоянно объясняю, что друзья все-таки должны быть добрыми, чуткими, поддерживающими. Вопрос, нужно ли мне влезать со своими советами и объяснять дочке, что друзей надо фильтровать и вообще судить по поступкам.
А сколько дочке лет?
11.
Но, честно говоря, мама ведь и так уже влезла и уже все объяснила. Что дальше-то? Мама сейчас может попасть в такую ситуацию, что она станет врагом, потому что пытается разлучить дочь с любимой подругой. Она один раз объяснила дочери, что это неприемлемо, что это не дружеское поведение и так далее. Все. Дочь рано или поздно наткнется на эту историю, а ей не понравится, и сама будет принимать решение. Если мама будет дальше давить на дочь, то дочь займет позицию такую противную по отношению к маме. Так же, как это часто бывает чуть постарше, девчонки, там им лет 15, найдут себе какого-нибудь урода, мать говорит «никогда», через мой труп, и тогда ребенок может вообще из дома уйти. Поэтому здесь, друзья мои, родители, палку сильно-то не перегибайте. Вы объяснили, ребенок дальше как-нибудь сам будет разбираться. Что, друзья, хочется сказать, у нас вот минута осталась до конца программы. У нас вот, вот смотрите, я же никак не говорил, на какую тему мы будем сегодня общаться. Правильно, Мария? Тема вообще не была никак заявлена. Ну, ответы на вопросы.
Но что... поле получилось определенно.
Да, не то слово. Не то, что мы специально выбирали. Вот просто такие звонки, мы их вообще не выбираем. У нас загорается лампочка, мы снимаем трубку. Но то, что я читали, и Мария, и я, мы читали... ваше сообщение с монитора. Вы обратили внимание, что минимум половина всего, что мы сегодня проходили, это агрессия, это вот агрессивное поведение с побоями, без побоев, но агрессия. К сожалению, я хочу вам сказать, друзья мои, мы живем в очень агрессивной стране. Если мы включаем телевизор, то просто выливается. Нельзя, да, эти слова тут говорить?
Воздержитесь.
Да. Но дерьмо можно говорить. Вот оно, собственно, агрессивное выливается на людей. Но самое страшное, знаете, как в свое время сказал Довлатов, Сталин, конечно, тиран, но кто писал 18 миллионов доносов? Так вот, друзья мои, кто вас заставляет включать телевизор, смотреть эти страшные новости в интернете? Давайте о чем-то хорошем лучше подумайте.
В эфире с 1995 года.